Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. Как брат Саша уже сказал, мы сегодня хотим опять, чтобы Господь назидал нас в Слове Твоем. Знающим напоминают, а незнающим открывают, чтобы они знали. И кто не знает Ветхого Завета, тот вообще никогда не поймет Библию. И кто не знает историю израильского народа, тому непонятен Божий план спасения. Когда-то, несколько столетий тому назад, прусский король Фридрих Великий сказал одному из своих священников: «Докажите мне тремя словами, что есть Бог». И этот, подумав, сказал: «Майестейт Юден, Ваше Величество, евреи, тремя словами можно доказать, что есть Бог». А зная историю израильского народа, люди многие убеждались в том именно, что есть Бог. Поэтому мы и обратим столько вечеров наше внимание именно на историю израильского народа, чтобы нам Божий план спасения открылся во всей полноте. Итак, сегодня мы продолжим обзор истории патриархов. В прошлый раз мы говорили о жизни Авраама и Исаака. Сегодня наша тема – жизнь Иакова и Иосифа, чтобы увидеть, как в их жизни исполнялись обетования Божьи. Иаков, то есть Хитрый по-русски, это третий из пророков, из патриархов, третий носитель Божьих обетований. Он был человеком кротким, живущим в шатрах, как мы читаем о нем в Библии. 15 лет он прожил еще с дедом своим Авраамом. А так как он много был в шатрах, в то время как его близнец где-то по полям ходил, искал дичь, то Авраам использовал эти возможности и многое, очевидно, рассказывал Иакову, и он способствовал тому, чтобы характер этого молодого человека сложился таким, каким он был. Но еще до его рождения было сказано, что больший старший будет служить меньшему. То есть мать уже знала заранее, что младший сын будет господином над первым. И когда эти два близнеца подросли, то ведь и сатана знал, что один из них будет носитель Божьих обетований и благословений, что это будет Иаков. И он подбивает Иакова купить у своего брата Исава его первородство. Как Авраам принимает совет царя относительно Агари, так теперь, как Авраам сам себе хочет помочь, чтобы у него появилось наследие, так теперь Иаков хочет своими усилиями получить то благословение от Бога, которое Бог заранее для него предопределил. Но с другой стороны, это хитрый план сатаны. Если младший сможет обхитрить своего старшего брата, то на основании этого между ними может возникнуть недовольство, споры, раздоры, и, может быть, Исаав уничтожит Иакова, чтобы он не стал носителем Божьих обетований и благословений. И потом, после, мать помогает своему сыну обмануть своего мужа, обмануть его отца, старого Исаака, чтобы первородство досталось ее любимчику. И опять женщина. Как Ева помогла совратить Адама, как Сара дала Аврааму немудрый совет, так теперь другая женщина, Ревека, становится орудием в руках сатаны, чтобы между этими двумя братьями появилась ссора, раздор и ненависть. Старого отца обманули. Но ведь Бог это первородство и так обещал Иакову. Ну почему же надо было все это делать? Именно по наставлению сатаны. И Исаав очень возненавидел своего брата и стал его грозить убить его. Я подожду, пока умрет наш отец, тогда я его уничтожу. А если умрет Иаков, значит то, что сказал Бог заранее о нем, не исполнится. Ведь он должен быть носителем Божьих обетований дальше. И цель сатаны всегда бороться против тех людей, которых Бог определяет в своем плане на особое служение. И вот что же сказал Иаков о будущем своих сыновей. Эти благословения патриархов имели всегда пророческое значение. Это были люди, которым Дух Святой временами открывал будущее. Мы читали в прошлый раз, читали этот стих. «Сделаю ли я, — говорит Господь, — что-либо не открыв это Аврааму?» Бог открывает этим патриархам историю израильского народа в будущем. И вот для Иакова он говорит в своих словах благословения следующее. Книга «Бытие», 27 глава, стихи 28 и 29. Тогда даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена, да будет господином, да будь господином над братом твоим и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословленные. Это благословение израильскому народу. Примерно так был благословлен и Исаак. Такое благословение теперь получает Иаков, праотец израильского народа. Что же Бог говорит своему, что же говорит отец своему другому, старшему сыну Исааву? Бытие 27, стихи 39 и 40. «От тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его свые твоей». Уже меньше благословения. Израильскому народу достанется больше, они голова. Во все времена они должны быть головой, но они стали проклятием для всех народов мира. Мы в будущем будем много об этом говорить, где причина в этом. Но не в Божьем благословении, а в том, что этот народ не жил, как хотел Бог. Но Бог дает им великие обетования и благословения. И сам же получает меньше обетований, меньше у него будет благословений. Они будут, едомляне будут служить израильскому народу. Но, говорит Иаков, наступит время, когда вы вот это иго свергнете себя. И во время, значит, дни Иисуса Христа, до Него и после Него, семья Ирода Великого и Думиянина царила над народом израильским. Это было то время, о котором здесь говорит уже ослепший, преклонным в возрасте Исаак. Он видит историю своего народа наперед и предсказывает уже будущие события, которые должны случиться. И вот результат, как я сказал, ненависть за то, что брат обманул брата, и он решает или обещает убить его за это. Но у сатаны свой план. Иакова надо или убить, или надо его изгнать из Ханана, если Господь не допустит его убить. Поэтому опять-таки мать дает этому же сыну совет. Ты уходи отсюда, иди назад на ту родину, откуда дедушка твой Авраам когда-то вышел. Ведь Бог его из Ура, этого дедушку, сюда привел. Ведь эту землю Бог обещал Аврааму. Он не сказал, что ты должен идти назад, или потомки твои должны идти назад в Ур. Вот как немудро поступает эта мать. Сперва она дает немудрый совет. Она помогает сыну грешить против Бога и против отца. Говорит, это проклятие потом будет на мне. И сама теперь, видя, что она натворила, опять дает, не спрашивая у Бога, неразумный совет. Но разве Бог не смог бы сохранить Иакова здесь, в Ханаане, чтобы его брат его не убил? Но она, как часто женщины, не спрашивая Бога, дает совет сыну, и этот сын решил теперь покинуть свою родину. И вот, будучи на пути уже назад туда, в Месопотамию, Бог является ему ночью во сне и говорит с ним. В 28 главе Бытие мы читаем 13 по 15 стихи. И вот Господь стоит на ней, то есть на лестнице, и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть и даже тогда, когда носители Божьих обетований идут своими дорогами, даже тогда, когда они, не спросив воли Божией, изменяют свои пути, свое направление, тогда Бог этих людей не оставляет. И как это хорошо, что Бог так поступает, ибо мы способны ошибаться, и если бы не милующая рука Бога над нами, никто бы не смог дойти до цели. И как реагирует теперь на это молодой Иаков? Мы читаем в этой же 28 главе с 20 по 22 стихи. «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеба есть и одежду одеться, и я с миром возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Молодой, хитрый Иаков торгует с Богом, как купец. Ведь Бог сказал, я вот все это сделаю. А теперь Иаков ставит Богу условия. Вот если ты то и то и то все сделаешь, тогда я тебе от того, что ты мне дал, тоже еще десятую часть я дам. Вместо того, чтобы, взирая на веру отца и дедушки своего, зная, как Бог чудо исполняет свои обетования, вместо того, чтобы здесь совершенно иначе говорить с Богом, этот молодой еще человек, не знающий пока Бога, не имеющий еще опыта в духовной жизни, ставит Богу такие неразумные условия. И вот Иаков продолжает свой путь. Бог его не останавливает. Бог мог бы ему тут сказать, никуда ты не пойдешь, ты оставайся тут, я тебе помогу, и Исав тебе ничего не сделает. Но Бог разрешает нам идти нашими путями. Как он Авраама не остановил, когда он шел в Египет, как он не остановил ни его, ни Исаака, когда они были у Авимелеха, так Бог и не оставляет Иакова. И нас он не останавливает, когда мы идем не той дорогою. Он разрешает нам идти до цели, покуда мы до нуля не дойдем. И вот тогда он начинает чудно выводить оттуда. И Иаков идет назад туда, в Ур-Халдейский, в город Нахоран. И там остался Нахор, это был брат Авраама. Там жил Вуфиль, это был сын Нахора. И там живет теперь Лаван. А Лаван был его дядей, это был брат ее матери, по матери. А с другой стороны, он же и является, Лаван является внуком Нахора. А этот Яков является внуком Авраама. Они и тут родственники, и по отцу, и по матери. И вот туда Яков теперь пришел. Здесь он делает одну ошибку за другой. И 20 лет он живет здесь у Лавана, у своего дяди, и в то же время он теперь стал его тестем. Он совсем забыл о Боге. Ни разу мы не читаем, чтобы Иаков молился за эти 20 лет. Сатана его обольстил богатством. Хитрый, 10 раз он как-то менял свои планы, 10 раз его тесть менял ему награду, и Иаков каждый раз мог обхитрить своего тестя. Имя Иакова он получил правильное, а Бог это допустил. В погоне за наживой, в погоне за богатством Иаков забыл Бога. Он разбогател, и он хочет оставаться там. Он и не думает о том, что ему надо возвращаться на родину. Он и не думает, что Богу надо отдать какую-то десятину. Он не молится, ему Бог не нужен. У него свои жены, у него свои дети, у него свои стада. И жены его поклоняются идолам. Он не смог о своем Боге даже своим женам или детям что-то рассказать, потому что он этого Бога оставил. И из-за этой вражды, этого богатства в доме начинается вражда. А это и хочет Бог. Нужна причина, нужен повод, чтобы Иаков наконец ушел отсюда. А то он останется вообще тут жить. Тут его сыновья женятся на других дочерей этой страны. И он не выйдет больше отсюда. Ведь обычно так у нас, когда мы долго где-то поживем, наши дети там заведутся семьями, то и мы уже не хотим оттуда уехать. И вот... Несмотря на все эти его ошибки, Бог его не оставляет. И Господь теперь начинает с ним говорить. Тогда, когда Иакову стало совсем плохо, когда тесть его Лаван недоволен на него, теперь и жены видят, что отец недоволен на них, и братья ихние стали недовольны на Иакова, что все свое имение нашего отца он заимел, потому что он богаче тестя стал. И вот из этой всей ненависти ему теперь как-то надо выйти. И он не идет к Богу, а Бог обращается к нему. 31 глава Бытия, 3 стих. «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих, и иди на родину твою, и я буду с тобою». И 13 стих. «И Бог, явившийся тебе в Вифиле, я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет». Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей. Бог идет нам навстречу. Когда мы бываем в тупике жизни, тогда Бог идет навстречу и напоминает. Иаков, ведь ты обещал. Иаков, ведь ты видел, ведь ты слышал. И я ж тебе говорил, почему ты здесь, почему ты в такое состояние пришел. Но разве бы он не смог, как Исаак, разбогатеть там, на родине? И там бы это могло случиться. Но именно тут сатана повел его не тем путем, которым хотел вести его Бог. И здесь он делает следующую ошибку. Опять нужны всегда сатане поводы, чтобы бороться против избранных Божьих. Вместо того, чтобы по-хорошему договориться с тестем и попрощаться с ним, он убегает из Харана, от Лавана, и он похитил его сердце. Он забирает богатство свое, оно принадлежало раньше Лавану. Он забирает его дочерей и его внуков, а это ему, как отцу и деду, тоже неприятно. И его же дочь похищает его домашних богов, идолов, терафимов, и этим самым похитил Иаков сердце этого человека. И богатство, и боги, и семья теперь развалилась. Но это нужно сатане, чтобы Лаван стал недовольным, чтобы вся его семья была недовольна на Иакова, чтобы гнаться за ним и причинить ему какой-то вред. А Иаков легкомысленный. Он не говорит со своими женами, что нам надо очиститься, нам надо чужих богов оставить здесь. Мы идем в ту страну, о которой Бог сказал, что отдаст ее нам. И опять Бог теперь вступляется за этого Иакова. Когда он уже несколько дней от Лавана удалился, то Лаван узнал это, он догоняет его, и он бы, Лаван бы непременно ему бы причинил зло. Но опять вступается Бог. 31 глава Бытие, 24 стих. «И пришел Бог Лавану, арамеянину, ночью во сне и сказал ему, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Здесь русская Библия неправильно переведена. В немецком тексте написано «Hüte dich, dass du mit Abraham, mit Jakob nicht anders redest denn freundlich». «Берегись, чтобы ты с Иаковом не иначе говорил, как дружелюбно». «Ни доброго, ни худого, значит, молчать надо». Но здесь Бог вступается опять за Иакова и говорит Лавану, смотри, не делай ничего плохого. У него, видать, были плохие планы. Следующий 29 стих говорит об этом. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. То есть я могу, я бы сделал, но ваш Бог меня предупредил. Он говорит, не мой Бог, это Бог не Бог Лавана, это Бог Иакова. И говорит, ваш Бог меня предупредил. Господь защитил опять и в этом случае Иакова, несмотря на его неправильные поступки. И так он уходит. Это примирение было в Галааде, и Иаков уходит дальше. Теперь возвращается он на родину. Но теперь надо встретиться со своим братом. Ведь Иакову брат сказал, что он хочет его убить, что он его уничтожит. А теперь, возвращаясь назад, он возвращается к своим старым проступкам. Теперь счеты будет с ним сводить его старший брат. И Иаков опять не просит Господа, прости меня, помоги мне как-то примириться с братом. Он дипломат, он посылает послов туда, к своему брату, и идет с повинной к нему. А того брата Бог тоже не готовил еще к этому. Ведь цель Бога, чтобы сердце Иакова вернулось к Богу. Иаков должен осознать свои неправильные поступки, ошибки своей жизни. А Иаков этого не хочет. Он любыми путями хочет своим собственным умом, своими хитростями достигнуть своей цели. И тогда ему говорят, что твой брат Исаав вышел тебе навстречу и 400 воинов вместе с ним. А он теперь четверо детей, четверо жен, 12 детей с ним, да его пастухи и стада скота. Разве он может теперь против такого большого отряда сражаться? Ведь это не он не в состоянии. И вот теперь этот хитрый человек, видя, что он попадает в безвыходное положение, начинает обращаться к Богу. За 20 лет после того, как он молился в Вифиле, Библия не говорит, чтобы он когда-либо молился. В 32 главе мы читаем с 9 по 12 стихи. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Теперь он напоминает Богу, «Ты же сказал, то есть ты делай, я-то стал богатым, ты помог, спасибо тебе, но ведь ты сказал». Поэтому ты теперь делай. Если твое слово истина, значит, ты теперь должен меня сохранить. Иаков не кается перед Богом. Он не сознает своей вины, как это часто делаем мы. Вот это и жизнь, вот это характерно для жизни всего израильского народа на протяжении всей истории. Они забывали Бога в дни благоденствия всегда. Когда им было трудно, они возвращались к Богу. Бог им помогал, и они его оставляли опять. И это, примерно это еще раз должно случиться с израильским народом. Когда в дни Армагеддонской битвы попадут они в безвыходное положение, и тогда примут Иисуса Христа всем остаткам своего народа как Мессию. И вот Иаков не обращается к Богу с покаянием, но обращается к Нему с напоминанием. Ты сказал, значит, ты теперь должен сделать. И теперь он опять дальше, хоть он и помолился, он дальше своей хитростью хочет как-то выйти из своего положения. Он теперь посылает подарки своему брату. Ну, Иаков, ну ты же помолился, ты бы попросил бы у Господа, чтобы он, ты ведь уже просил у Господа, чтобы он тебе помог. Но он дальше хитрит, потому что натура его такая. Он посылает подарки брату. Потом он разделяет свой лагерь на два стана. Ну, к чему тебе это? Если Исав первым попадет на тот стан, где Яков, и его убьет, кому нужен остаток? А если он попадет на тот стан, где Якова нет, он будет искать дальше второй половины. Ведь это просто такие, ну, немудрые человеческие выходки. Как и мы, люди, часто уклоняясь от Бога, пытаемся делать все возможное, чтобы как-нибудь помочь себе самому. А цель у сатаны – уничтожить Якова. Он не смог его удержать теперь там, в Харане. Теперь он идет назад. Он не смог его уничтожить руками Лавана. Теперь он идет на родину. А если он вернется, значит, его племя будет размножаться в Ханаане, а этого сатана не хочет допустить. Поэтому он хочет руками Исава теперь уничтожить этого носителя обетований. И вот тогда Бог ему выступает навстречу. Ночью он имеет встречу с некто. Говорит Библия, что некто боролся с ним. А кто же был этот некто? Пророк Осия поясняет это в 12 главе, стих 3 и 4. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Вот с кем боролся Иаков. Здесь мы читаем ясно об этом. Он боролся с Богом. Он этому Богу противился сколько мог. Теперь он в безвыходном положении. Стан разделенный, но Исав завтра будет здесь. И завтра будет какая-то роковая расплата. И желая теперь как-то увильнуть, он теперь обращается к Богу. «Не оставлю тебя, доколе не благословишь меня». И мы можем сказать, что эта ночь у Пнуэла, это лицо Бога Пнуэль, является днем покаяния Иакова. Когда вся его хитрость кончилась, когда он увидел, что своей силой он не может себе помочь, не может себя освободить, тогда он обращается к Богу. И теперь случается чудо. Этот его брат, который с 400 воинами приближается к нему, тот падает на шею ему, который преклонился перед ним, на коленях стоит Иаков, а Исав обнял его, и они плачут. И исполнилось слово из притч 16 главы 17 стих. Если чьи-либо угодны пути Божьи, то он и врагов его примиряет с ним. Теперь, наконец, Иаков раскаялся. Бог достиг своей цели и показывает ему, что и твой брат со своим большим отрядом вооруженных людей не может тебе причинить зла. И на этот раз планы сатаны рухнули. Теперь, кажется, Иаков непременно должен вернуться в Вифиль. Ведь там он обещал Богу, если ты меня вернешь в эту страну, на этом месте я поставлю жертвенник. Вот здесь я тебе буду служить, тут я принесу тебе жертву, тут я отдам десятую часть от всего, что ты мне сделаешь. А что он делает? Он в Сихеме застрял. Он и не намерен идти в Вифиль. Он остается в Сихеме, поселился там, где после будут похоронены кости Иосифа, купил здесь участок земли, и это говорит о том, что он хочет там жить. И теперь сатана использует уже сыновей Иакова, чтобы уничтожить эту семью. Любовное приключение ихней сестры Дины, гнев двух братьев Симеона и Левия приводит к тому, что всех мужчин, жителей в городе Сихеме, они убивают. Эти два брата. Теперь жители, окружающие городов и селений, возненавидят Иакова и уничтожат его семью. Теперь Иаков в еще худшем положении. Сам Исав был против него с целым отрядом. А теперь они уничтожили жителей одного города. И эти два брата поступили очень невероломно. Поэтому Яков после лишил их благословения перед своей смертью. Но это была следующая попытка сатаны уничтожить эту семью. И опять пришел на помощь Господь. Каждый раз Господь чудно помогал ему. Бытие, 35 глава, 1 стих. «И Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифель и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Иди же туда, где ты обещал, туда, где ты бежал, иди туда, где я с тобою говорил. Ведь там Бог говорил, я буду тебя благословлять. Ведь не в Сихеме ему надо было оставаться». И теперь Иаков начинает готовиться к тому, что ему нужно переселиться. Бог ему сказал, мы читаем дальше со 2 по 4 стихи. «И сказал Иаков дому своему и всем домашним с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и войдем, и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Всех этих богов и привез Иаков с собой. Он и после не узнал, что у Рахили были эти боги. Он сказал, пусть умрет тот, у кого они, и Рахиль после быстро и умерла. По слову Иакова это случилось. Но очищения в этой семье никакого не произошло. И все их серьги в ушах – это признак рабства. Серьги – признак рабства, и кольца везде. Рабы в древние времена их носили. И эти люди служили чужим богам. И серьги носили в честь этих богов. И Иаков знает, что в такой одежде эту культуру они переняли. Чужую. Нельзя идти в Вифиль. Им нужно одежду сменить. Им нужно свои украшения убрать. Им нужно идолов своих убрать. Часто сегодня говорят, ну почему вот я не могу оставаться таким, каким я был. Иаков знал и своей семье конкретно говорил, желая идти в дом Божий в Вифиль, надо измениться. Не только душу, не только предметы свои, но и одежду и украшения. Все надо было убрать. И вот эти люди это делают. Они отдали Иакову. И там под дубом, где когда-то Авраам был под этим дубом, где после Иисус Навин еще будет, под этим дубом все это было закопано и оставлено. И Иаков теперь скорее уходит со своей семьей отсюда, чтобы жители соседних городов Сихема не перебили его семью. И мы читаем в следующем, в 5 стихе. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых». Или Яковлевых. Бог наводит ужас на других людей, ведь они эту семью могли бы все вместе уничтожить. Но мы видим, как чудно Бог сохраняет. И несмотря на то, что сыновья да поступили так вероломно и нечестно, Бог сохранил эту семью. И вот теперь, после долгих лет, прошло намного больше 20 лет, наконец Яков приходит в Вифиль. 35 глава Бытие, 11 и 12 стихи. И сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будут от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему по тебе, и дам землю сию, я дам землю сию тебе, израильскому народу, не палестинцам, не арабам, но евреям Господь и Аврааму обещал эту землю». И Исааку, и теперь он Иакову опять повторяет это. То, что он 20 лет тому назад сказал Иакову, то Бог теперь опять повторяет, что он сохранит свое слово, и эта обетованная земля будет принадлежать ему и его народу. И вот теперь, наконец, Иаков возвращается к своему старому отцу Исааку, который живет там, в Хевроне, в Мамре, или Кириат-Арба, как называли ее хананьяне, как палестинцы называют ее сейчас. И мать уже умерла. Мать никогда не увидела больше своего сына, которому она помогла согрешить против отца. Но мы видим, Как Авраам делает вот это вот различие? Один получает больше благословений, чем другие. Вот так теперь и у Иакова получалось, или у Исаака получилось. Один сын получал больше благословения, чем другой. Бог предопределил, вот ни одного к погибели, другого к спасению нет. Вот этот будет мне служить, он видел его сердце. Поэтому Бог так открывал это отцам делать. Что же получается дальше? Иаков, вернувшись назад в Хеврон, вскоре все же имеет возможность похоронить своего отца. Отца он еще увидел. В возрасте 180 лет эти оба брата хоронят своего отца там, где похоронен Авраам, в Хевроне. Итак, у Иакова было от четырех жен 13 детей, то есть 12 сыновей и одна дочь. И ту ошибку, которую делал его отец и мать, что он был любимчиком матери, а Исав был любимчиком у отца, он повторяет. У него Иосиф и Вениамин любимчики, а остальные 11 не такие любимые. Вот это здесь мы можем научиться, что часто ошибки отцов и дедов повторяют сыновья и внуки. И это приводит к таким плохим последствиям впоследствии в семье. Какие проблемы были в семье у Авраама между этими сыновьями? Какие проблемы были в семье у Исаака? И они же были потом в семье у Иакова. Ведь мы можем чему-то научиться на ошибках наших отцов. И не всегда у нас это хватает мудрости. И мы видим, что и эти люди, столько много сделавшие добра, и имея такой богатый опыт в жизни с Богом, они оставались людьми, как и мы, и делали ошибки. Поэтому оно написано нам в назидании, чтобы читая, слушая, мы все это испытывали и учились у них хорошему, но их не ошибки предупреждали бы нас, дабы мы не повторяли эти ошибки. Теперь мы споем 1-2 куплета для ободрения, а потом продолжим нашу тему. Как я уже сказал, один из 12 сыновей Иакова носит имя Иосиф. Иосиф обозначает по-русски размножение, или придача, или он добавляет, erfüchten zu, vermehrung. Это следующий носитель Божьих обетований. Из всех этих 13 детей Иакова Господь избирает именно этого Иосифа, чтобы через него дальше передавать благословения свои обетования израильскому народу. Этому Иосифу теперь Господь открывает будущее через сны. Будучи еще не имея достаточно опыта в жизни, он свои сны рассказывает своим родителям и своим братьям. И братья его за это возненавидели. И теперь сатана опять имеет что-то в руках, чтобы чтобы как-то уничтожить этого Иосифа, чтобы Божий план не продвинулся дальше. Так оно будет на протяжении всей истории человечества, что все наши промахи, которые мы, люди, допускаем, сатана использует. И в Откровении 12 написано, что он клеветник, братья наши, день и ночь перед Богом. Если еще Бог бы что-то просмотрел, то сатана обязательно заметит и поставит Богу на вид. Вот так делают твои дети. И вот все ошибки, которые мы, люди, допускаем, сатана использует, чтобы как-то повредить делу Божьему. И вот эта ненависть братьев теперь является поводом или ключом к тому, что сатана делает разное, неугодное в очах Божьих, чтобы уничтожить Иосифа. Братья решают его уничтожить. Но другие его братья вмешиваются и его продают в египетское рабство. Они имеют плохие умыслы по вдохновению сатаны. Но Иосиф после, смотря на прошедшую историю, говорит... Бытие, 50 глава, 20 стих. «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Ведь Бог заранее определил, Он сказал об этом и Аврааму, что его потомки куда-то уйдут в другую землю, что в той земле они будут жить 400 лет, в той земле они станут большим народом, и тогда они выйдут оттуда с большим богатством. Но для того, чтобы увести их отсюда на определенное время по плану своему, ведь нужен опять повод. На все нужна причина, или на все, что есть, имеет причину, и должен быть и какой-то повод. И вот в Псалме 104 мы читаем 16 по 24 стихи. Псалом 104, 16 стиха. и произвел голод на земле, всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил он господином над домом своим и правителем над всеми владениями своими, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Вот что, смотря после на историю своего народа, говорит здесь псалмопевец об этом событии. Бог хотел переселить народ израильский в Египет. Египет – это первая мировая держава с высокой цивилизацией в древнем мире. И чтобы израильский народ стал головою всех народов, его где-то надо было поместить в такую страну, где не в Африку где-то среди африканцев, не куда-то среди краснокожих, индейцев, а среди людей с высокой культурой, с высокой наукой. И вот туда, в этот народ, Господь посылает для размножения эту семью, чтобы они там жили. А поводом опять голод. Голод является орудием в руках Бога и орудием в руках сатаны. Сатана не сможет сделать голод, если Бог этого не допускает. Есть, бывает ли несчастье в городе, которого бы не сделал Господь, говорит пророк Амос. И вот этот голод делает Господь для того, чтобы перевести эту избранную семью туда. А сперва надо в Египет перевести кого-то, который бы вызвал потом туда всю семью. Чтобы нам попасть в Германию, нужен был какой-то родственник в Германии, который бы сделал нам номер и послал бы нам вызов. Без этого и у нас не получалось. Так вот теперь этим родственником является Иосиф, которого в первую очередь Господь посылает в Египет, и он становится там великим человеком. Иосиф – это прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. И теперь он, еврей, становится властелином этого большого государства, а его жена – египтянка. Это прообраз Иисуса Христа и Церкви. Христос из израильского народа, а Церковь Христова, жена Агнца, является, значит, Церковью из всех народов мира, и больше из языческого народа, чем из израильского народа. Из израильского народа в этой церкви весьма мало людей. И вот теперь первый раз братья, имея нужду, голодуя, приходят туда, в Египет. И братья не узнали Иосифа. Вот это прообраз первого пришествия Иисуса Христа. Когда Он родился в Вифлееме, пришел к Своим, а Свои не приняли Его, как по сегодняшний день израильский народ Иисуса Христа не принял. Но потом, когда второй раз пришли братья туда, в Египет, то Господь, то есть Иосиф их сперва пугает. Он испытывает их, он их в темницу посадил, он грозит им. И вот, испытывая такой большой страх, они начинают раскаиваться. Ведь мы неправильно сделали с братом нашим Иосифом. Вот тогда, когда он сидел в этой яме, как томилась его душа, а теперь мы в такое же попали положение. И они раскаиваются в своем проступке против Иосифа. И тогда Иосиф открывается им. Когда израильский народ при втором пришествии Мессии будет в безвыходном положении, тогда они его примут. Вот это тоже прообраз будущей истории и будущего покаяния израильского народа. Но народ, то есть братья, после первого своего пришествия остаются там, в Ханаане, там голод, там проблемы. А после второго своего посещения они приходят туда, где Иосиф, где мир и богатство. После первого пришествия Иисуса Христа израильский народ будет рассеян по всей земле, как и сегодня. Далеко еще не все миллионы евреев вернулись назад. Но после второго пришествия они будут вместе с Ним. Христос – это второй Иосиф. Тогда Он соберет всех оставшихся в живых евреев, и они будут вместе с Ним в Израиле. Мы видим, что весь Ветхий Завет – это прообразы Нового Завета. И не зная Ветхого Завета, мы никогда не поймем Нового Завета. Ключ к Новому Завету в Ветхом Завете Библии. И что же теперь делать Иакову? Переселиться ему тоже туда или нет? Оставляет ли его Бог теперь в неведении? Оставляет ему самому решать этот важный вопрос? Нет. Бог ему дает дальше напутственные указания. Бытие, 46 глава, стихи 3 и 4. Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Когда Авраам шел туда, Бог не говорил: «Ходи». Он не говорил: «Я буду с тобою». Он не говорил: «Я выведу тебя назад». Он не говорит это Иакову, когда он бежал назад в Месопотамию. А теперь это по воле его. И он говорит: «Иди, не бойся, я буду с тобою. Ты умрешь там, Иосиф тебя похоронит, но назад я тебя оттуда выведу». Когда кто-то не знает... ...надо или нет... Когда кто-то не знал, ехать в Германию или нет, и решает сам это, бывает много ошибок. Когда люди не знают, ехать им в Израиль или нет, оставаться где-то в Германии или ехать в Америку, и решает без Бога, а не решает это на свою голову. Бог своим открывает свой путь. «Буду руководить тебя, око мое над тобою». И вот здесь Иаков получает это указание от Бога: «Иди и не бойся». Ему 130 лет, когда он приходит туда. Он живет еще 17 лет в Египте и потом умирает. Прошло 190 лет с того времени, как родился Исаак, по то время, когда Иаков переселяется в Египет. То есть Богу нужно время для того, чтобы носители обетований сами выросли и чтобы из них вырос народ. Теперь Иаков живет некоторое время в Египте. Иаков семит, благословляет Хамита, фараона. Пастух, старик, кочевой араб, можно сказать, кочевой еврей, благословляет царя целого государства. Наоборот, фараон должен был бы принять Иакова, и Иаков должен был бы поклониться этому фараону, а получается иначе. Фараон, царь страны, преклоняется перед Иаковом, потому что это отец его первого министра Иосифа, и тот его благословляет. Вот так в истории через израильский народ должны быть благословлены все племена земные, ведь это было всем трем патриархам было сказано. Но оно до сегодняшнего дня еще не совсем осуществилось. В Иисусе Христе, в тех, кто приняли Христа, оно осуществилось, а те, которые его не приняли, они еще этого благословения не получили. Иаков совсем состарился, он благословляет своих детей перед смертью и умирает. И вот в его благословении есть пророческие слова для каждого колена, а на двух мы остановимся. Бытие, 49 глава, 10 стих, это пророчество колене Иудину или сыну своему Иуды. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель, и ему покорятся народы». Иуда будет царем, из этого племени выйдут все цари, и они будут царями до того времени, покуда придет Мессия. Вот здесь, после Бытие 3.15, мы имеем первое конкретное указание на то, что Мессия будет от потомков Авраама, что он будет от потомков Исаака, и Иакова, что он будет из колена Иудины. Но Бог знает, придет и другой. Придет Антихрист, и он будет евреем, так же, как и Иисус Христос. И о нем сказал Христос, что «Я пришел во имя Отца моего, и меня вы не приняли, а другой придет свое собственное имя, от своего имени вы его примете». И о нем тоже уже знал Иаков. В 16 по 18 стихи он говорит о колене Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». «Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи!» «Дан будет судьей, когда-то придет Самсон, он будет судьей над народом израильским, как многие другие судьи, но когда-то придет другой. Он всадника уязвит, и он упадет». «Всадник на белом коне», Откровение 19 глава, «Иисус Христос, Спаситель мира». И его этот змей ужалит на Голгофском кресте, он умрет. И этот антихрист станет владетелем или правителем мирового государства, к которому мы сегодня стремимся. И будет весьма тяжело. И Иаков дальше не хочет говорить, он восклицает только: «На помощь Твою надеюсь, Господи», что в это тяжелое время Господь поможет ему, Израилю, то есть израильскому народу. И в возрасте 147 лет этот патриарх тоже умирает, и его сыновья хоронят его тоже в Хевроне, там, где похоронен его отец и его дедушка вместе с женами. Дети же его остаются жить в земле Рамсес, или как в русской Библии она названа, земля Гесем. Арабы ее тоже сегодня называют Гесем. В феврале мы были там, в земле Рамзес или Гесем, и смотрели, какая плодородная земля в том месте. Это одно из лучших мест в Египте. И туда Господь переселил свой народ. И Иосиф состарился. И теперь, когда подошло время его смерти, он делает завещание. Иакова они забальзамировали и перевезли назад в Ханаан. Иосиф же говорит: «Меня вы можете тут похоронить, а когда выходить, мои кости со мной, с собой». И его бальзамируют и хоронят здесь, в Египте, но он знал, что народ его выйдет отсюда.